Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 9 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Можно звонить. Номер 7373948, код города 495. Если вы набрали этот номер и вам ответили, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас в Москве пробки в 4 балла, 5 баллов обещают в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и в 7 вечера 7-бальные пробки. На 8 вечера сегодня, по прогнозам, предполагаются 5-бальные пробки. Главные проблемы, которые видны сейчас, это движение по Волоколамскому шоссе, причем в сторону Сокола. От МКАД в сторону Сокола обращаем внимание на это, но вот в чем-то там проблема и бордового цвета пробка. В том же районе внешний МКАД между Волоколамским шоссе и Новорижским шоссе по-прежнему по Новорижскому шоссе трудно въехать в Москву. Многокилометровая пробка буквально от поворота на Красногорск, соответственно, за пределами МКАД. Еще обращаем внимание на то, что сейчас происходит на третьем транспортном кольце в районе Лужников. Обычно в это время проблемы там на внутреннем кольце. Сейчас нет, сейчас на внешнем кольце проблемы. Ну и Садовое кольцо традиционно останавливается в районе метро Октябрьское. Прямо сейчас 4 балла, как максимум 7-бальные пробки нам обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госдолг Российской Федерации в 2025 году увеличился почти на 3 триллиона рублей. Говорят, что это приближение к рекордным показателям. Рекордные показатели были в истории в 1998 году. Что означает это приближение? Чем это опасно? Какой госдолг недопустим? Первая тема. Вторая. Президент вчера поручил немедленно запустить структурное преобразование в экономике. План рассчитать до 2030 года. Понятно ли, о каких структурных изменениях идет речь, что нужно делать, как быстро ждать результатов и можно ли, к примеру, структурно преобразовать экономику до 2030 года, то есть всего за 4 года или 5 лет. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. 7 человек госпитализированы после атаки беспилотного аппарата в Чебоксарах. Еще 7 лечатся амбулаторно. ТАСС пишет об этом со ссылкой на Минздрав Чувашии. Еще с ленты ТАСС: суд продлил арест обвиняемому в отравлении 350 человек салатом от кухни на районе. Об этом пишет корреспондент ТАСС из зала суда пишет. Соответственно, судебное заседание проходит в Люблинском суде Москвы. На бывший завод GM в Петербурге начали набирать персонал тоже прямо сейчас на ленте агентства ТАСС. Ну и еще теперь уже с ленты агентства РИА Новости: люди начали переезжать в Дальневосточный федеральный округ из других регионов, говорит премьер-министр Мишустин, и эту динамику надо наращивать.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, код 495, это для звонков по телефону. СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Первая тема. Госдолг России в 2025 году увеличился. Счетная палата сообщила о том, что в январе-сентябре он вырос почти на 3 триллиона рублей. 2,9, если говорить совсем точно. Это из доклада Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета. Таким образом, показатель увеличился за три квартала 2025 года более чем на 10%. Расходы на обслуживание государственного долга составляют в октябре 2,324 триллиона рублей. В прошлом году этот показатель был равен 2,294, если в триллионах рублей. РИА Новости до этого, ссылаясь на данные Всемирного банка, писала, что долги 38 стран перед Российской Федерацией в прошлом году увеличились до 33,1 миллиарда долларов, и это стало максимальным показателем. Уточняется, что за 2024 год этот показатель вырос на 2,6 миллиарда долларов и достиг 33,1. Последний раз задолженность перед Российской Федерацией выше этой отметки была в 1998 году. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНКИКС. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Счетная палата говорит о росте государственного долга почти на 2,9 триллионов рублей. Это много или мало?
Это действительно относительно много, но в целом все-таки безопасный уровень объема государственного долга у нас сохраняется. То есть, ну, представьте, что он не будет превышать 1/5 годового объема производимых товаров, работ и услуг в нашей стране, то есть не более 20% от валового внутреннего продукта. В то время как во многих странах развитых госдолг уже превышает годовой объем, то есть выше 100% от ВВП. Это и в США, и во Франции, и в других европейских странах, в Японии даже 200%. Поэтому для них проблема госдолга, перекладываемая на решение этих задач следующими поколениями, она, ну, более острая. Но другой вопрос, что для нашей страны государственный долг сейчас относительно дорогой. То есть проценты по нему составляют достаточно значимую величину по отношению к самому объему госдолга. На следующий год этот объем запланирован в 3,9 триллиона рублей, а это примерно столько же, сколько из федерального бюджета идет на там высшее образование и на здравоохранение вместе взятое. То есть, в общем, достаточно большие процентные платежи, которые страна должна нести, чтобы обслуживать имеющийся госдолг.
А можно ли назвать рекордные показатели государственного долга, или такого не было еще, чтобы было вот почти 32 триллиона?
В абсолютных значениях, конечно, это уже рекорд, это понятно, но, как правило, вот все-таки госдолг правильнее и адекватнее сравнивать либо с общим объемом расходов, либо с валовым внутренним продуктом. И с ВВП он все-таки был у нас в отдельные кризисные годы, по-моему, больше, не только в 98-м году, но и несколько позднее.
Ну, и вот тогда, если пытаться говорить о том, какой уровень опасен, то в нынешних триллионах можно это посчитать?
Здесь нет какого-то жестко закрепленного такого понятия, какой долг опасен, но, еще раз говорю, опасен скорее то, что он пока сохраняется достаточно дорогим. В этом его опасность. То есть, если бы он был с минимальными процентами, то, наверное, можно было бы его смело наращивать еще. А если он сейчас наращивается с, ну, вот, облигацией федерального займа, последние там продавались под 13-14% годовых, ну, согласитесь, это очень высокие параметры, которых хотелось бы избегать. Поэтому здесь нельзя назвать какой-то четкий критерий, когда этот долг становится угрожающим или там критичным и так далее.
Тогда следующий вопрос. Наш слушатель Григорий задает его. Вы частично уже начали отвечать, говоря про облигации федерального займа. А он спрашивает, а у кого мы в долг-то берем?
Ну, покупка облигаций облигаций федерального займа происходит организациями, хотя выпускались тут и облигации федерального займа для населения, ОФЗН они назывались, соответственно, но это совершенно небольшие какие-то были объемы, вот несколько лет назад таких заимствований. Покупателями облигаций становятся все те же там финансовые институты или предприятия.
И получается, что под более низкий процент этих денег привлечь не получится.
В условиях такой высокой ключевой ставки, которая является базовой, что называется, для определения как кредитов, так и процентов по кредитам, так и процентов по депозитам, конечно, привлечь очень сложно долг под более низкие проценты. Его можно было бы привлечь, наверное, на международных финансовых рынках в валюте под другие проценты, но сейчас такие иностранные финансовые рынки для нас, конечно, закрыты.
Вы говорите про иностранные финансовые рынки, а наши слушатели пишут про иностранных инвесторов в российскую экономику. Почему нельзя занять, как вот пишет Виталий, у разных многополярников с глобального юга?
Есть уже, во-первых, не попытки, а просто, да, случаи, когда выпускались такие заимствования, номинированные в юанях, это такое тоже уже происходило, но, тем не менее, потенциал привлечения долговых заимствований от внешних каких-то инвесторов, кредиторов, это вещь достаточно такая деликатная, тонкая, И здесь нельзя говорить о большом потенциале. То есть можно говорить о большом потенциале, но все-таки это требует какой-то дополнительной работы. И понятно, что кредиторы, они тоже чувствуют и видят ситуацию. И просто так беспроцентно давать деньги в долг не будут.
Тогда еще одно. И в этом же сообщении ведь не только про государственный долг России, но и про долги России со стороны других стран. Говорят, тут тоже рекордные цифры, только уже не в триллионах рублей, а в миллиардах долларов. Нынешние 33 миллиарда – это максимальный показатель с 1998 года. А здесь что означает приближение к рекорду?
Мы продолжаем торгово-экономические взаимоотношения с целым рядом стран, и, как правило, вот такого рода долги, связанные с теми или иными поставками продукции для этих стран, либо реализацией каких-то инвестиционных проектов, ну, например, Росатом реализует некоторые проекты в зарубежных странах, и здесь есть предоставление нашей страной соответствующих долговых обязательств третьим странам в таких случаях. Ну, этот процесс имеет место. Мы помним, что некоторые такие долги оказываются безнадежными, и Россия шла на списание каких-то просроченных долговых обязательств у безнадежных заемщиков, и это было, например, вот с африканскими странами несколько лет назад проведено. Ну, этот вопрос, он в целом вопрос поддержания международных отношений, и, соответственно, здесь нужно понимать, что, конечно, сильно разгонять объем такого долга для других стран нецелесообразно.
Ну и еще, теперь уже возвращаясь к государственному долгу России, 123-й спрашивает, а вот этот государственный долг списать можно?
Ну, мы помним, что это произошло 17 августа 1998 года, когда как раз правительство частично отказалось по выплатам по тем самым облигациям федерального займа. То есть объявление дефолта – это крайне нежелательная ситуация, которую нужно избегать вообще, поскольку память о такого рода негативных действиях со стороны заемщика, она будет оставаться даже в поколениях, не то что в течение нескольких лет. А это удорожание обязательств будущих периодов, это ну, нехорошая кредитная история, с которой лучше не иметь дела.
Ну и Виталию можете объяснить, он говорит, что долги, получается, у разных стран бывают разными. Например, в госдолг Соединенных Штатов чуть ли не Советский Союз даже вкладывался, а в наш долг кто-нибудь вкладывается?
Да, зарубежные инвесторы и кредиторы, разумеется, присутствуют, но когда был госдолг СССР, то действительно были долги со стороны так называемого и Парижского клуба, и там, то есть группы иностранных кредиторов, которые готовы были предоставлять это как раз для бывшего СССР. Но сейчас Россия расплатилась по обязательствам прежних, которые были у Советского Союза, поэтому речь идет только, так сказать, о текущем состоянии.
Ну и последнее. Госдолг России сейчас примерно 32 триллиона рублей. На ваш взгляд, что будет дальше? Он будет только расти?
Да, мы ожидаем, конечно, его незначительный рост, хотя бы в силу того, что долг является одним из источников финансирования дефицита, а федеральный бюджет уже не первый год подряд принимается с дефицитом, то есть расходы превышают доходы. И для компенсации вот этой разницы есть очень ограниченный круг возможных инструментов. Один из инструментов – это долг, ну, вернее, это главный инструмент, поскольку можно задействовать еще приватизацию или использование остатков на счетах, но это все, все-таки другие, менее какие-то реализуемые инструменты в данном случае. Поэтому, говоря о госдолге, он, скорее всего, незначительно, но вырастет.
Спасибо. Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС, был с нами на прямой связи. 724-й удивляется, ничего себе. Совсем недавно ведь было 23 триллиона. Виталий говорит, нет-нет, это не Союз, Союз не вкладывался. Россия вкладывалась в госдолг США. А госдолг и доллары критиковали еще при Сталине. В итоге Сталина нет, Советского Союза нет, а госдолг США и американский доллар все еще есть.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Автомобильный бренд «Джак» не планирует уходить с российского рынка и продолжает работу по расширению присутствия. Со ссылкой на компанию в эти минуты об этом пишет агентство ТАСС. Следующая тема. Президент поручил немедленно запустить структурные преобразования в экономике. Выступая вчера, Владимир Путин подчеркнул, что этот план необходимо рассчитать до 2030 года. Прошу, говорит, это уже прямая цитата, приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода темпов роста экономики не ниже мировых. Речь идет о создании современных высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, а также о росте потребления товаров отечественного производства. Как сказал Путин, экономический рост должен быть всеобъемлющим и охватывать все российские регионы. Экономист Игорь Лавровский к нам присоединяется. Игорь Камильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, понятно ли, о каких структурных изменениях буквально незамедлительно должны задумываться в правительстве Российской Федерации?
Понятно. У нас на протяжении десятилетий уровень зарплат отстает от западных. Вот. Причем это связано не с какими-то там низкими уровнями производительности труда, а с финансовой политикой, и вообще так сложилось. То есть это business as usual, то есть к этому привыкли. И президент Путин ставит задачу выйти из этой из этого состояния и начинать создавать более высокооплачиваемые рабочие места, тем самым стимулируя потребительский спрос и экономический рост.
Но что нужно для этого делать, не очень понятно.
Инвестировать. То есть главный способ что-то сделать, это что-то вложить. То есть речь идет о, в общем, о национальном планировании. То есть левые экономисты, они много говорят о необходимости национального планирования.
А вот левые экономисты, в смысле левых взглядов экономисты?
Левых взглядов, да. Ну, они как бы левые у нас по жизни. Вот. Ну, и они придерживаются, в общем, где-то вот советских предрассудков о том, как должно править правительство. Вот. Сейчас мы в современной России наблюдаем совсем другую политику, когда, ну, в общем, это социализм с человеческим лицом. Когда правительство планирует, изыскивает ресурсы, но это происходит не за счет снижения жизненного уровня населения.
Смотрите, Игорь Камильевич, вы говорите, значит, главное, что должно происходить для этого, люди, то есть кто-то должен начать инвестировать. Но правительство же не может издать указ, согласно которому кто-то должен проинвестировать деньги.
Правительство может создавать финансовую политику, менять финансовую политику и распоряжаться своими собственными тратами. То есть, например, правительство не может приказать частному сектору увеличить зарплату, но может увеличить зарплаты в бюджетном секторе. Может повышать уровень своих расходов, то есть больше проектов, спонсируемых и поддерживаемых государством. И этот механизм, в общем-то, отлажен, мы это видим. То есть на протяжении последних там пятилетий, десятилетий именно это и происходило. То есть если, например, к концу 90-х вообще потеряли способность какие-либо инфраструктурные проекты делать, то сейчас можете посмотреть вокруг себя и увидеть, что очень много строится, и строятся очень крупные вещи. Это говорит о том, что, ну, в общем, сложился уже работающий экономический механизм по крупному инфраструктурному инвестированию. Вот. И очевидно, что сейчас этот процесс должен пойти дальше.
Ну, вот смотрите, вы говорите поднять зарплаты. Государство может на государственных предприятиях или в бюджетной сфере, если я правильно понимаю. Но мы только что обсуждали, что государственный долг Российской Федерации уже достиг 32 триллионов рублей. Откуда взять деньги?
Подождите, у нас, во-первых, государственный долг очень низкий по любым меркам. Очень низкий. Вот. Это, и тут еще повышать и повышать. И многие экономисты, кстати, уже давно призывают не к снижению госдолга, а к росту госдолга. Если посмотреть на западные страны, они вообще в долгу как в шелку, но их это не парит никак и особо не беспокоит. они устраивают политические шоу периодически, но потом берут и снова повышают потолки госдолга.
Хорошо, тогда Борис 870-й пишет, но если увеличивать заработные платы, не увеличивая производительность труда, это породит такой инфляционный шок, что любой инвестор по меньшей мере насторожится.
Ну, во-первых, вот это фетиш этой производительности труда, это во многом надумано и придуман людьми, которые от экономики. Потому что произвести, собственно, есть такая штука, как масштаб экономии на масштабе производства. Если производить выгодно, то это то производительность труда растет не от того, что там люди клепают по 1000 каких-то единиц в секунду чего-то, а потому что они могут продать эти 1000 единиц. То есть производительность труда очень сильно зависит не столько от того, сколько производится, сколько от того, сколько продается, сколько реально можно сбыть на рынке.
Тогда ладно, Виталий пишет, вот у нас есть утильсбор для поддержки автомобильной промышленности. До утильсбора в автоиндустрию, как он пишет, уже много вложили, и по идее должны быть нормальные машины, а в итоге таксистов обязывает правительство пересаживаться на отечественные машины, а те говорят, что задачам такси, мол, отечественные машины не отвечают с их точки зрения. Это примерно так будет работать?
Но... Опять же, понимаете, здесь много передержек с разных сторон, вот, но то, что правительство старается как-то сдвинуть фокус потребительской политики на отечественное производство, это естественно. Это, слушайте, это не мы придумали, это делается везде. Например, есть кто-то слышали такой лозунг «Buy American». Это американцы откровенно много десятилетий уже призывают покупать американцы. Вот. И никого это особо не, как бы не расстраивает. Вот. То, что если таксисты пересядут, ну это хороший стимул, там, ну им надо работать. А что их там не устраивает, я не понимаю. Угрибал.
Хорошо, тогда еще одно. Вот Путин говорит, прошу приступить к реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года, 26-го получается, сформулировать платформу для выхода темпов роста экономики не ниже мировых. То есть запускаем сейчас, в конце 25-го года. И говорит, надо такой план сделать, чтобы рассчитать все до 2030-го. Это вообще реально сделать?
Ну, я думаю, что вот, ну, просто наблюдая за тем, как действует Владимир Путин, я могу предположить, что уже практически все готово и сделано. Вот, и сейчас, значит, ну, больших сдвигов вряд ли можно ожидать, то есть, значит, правительство уже подготовило этот план. Вот есть такое у меня подозрение.
Ну, даже если представим себе, что правительство уже этот план подготовило, взять, запустить структурное преобразование так, что план будет выполнен полностью за 5 лет, так можно?
Слушайте, в гораздо более тяжелом состоянии, когда у нас вообще, кроме кирки и лопаты, мало чего было, мы все-таки за 5 лет много чего добивались. И если посмотреть, что происходит за вот недавнее, вот за последнее время, скажем, там за 10, 15, 20 лет, увидим, что, в общем-то, сделано немало.
Можно, спасибо. Экономист Игорь Лавровский был с нами на прямой связи. Зачем все разговоры о производительности труда, если не покупают продукт труда, не понимает 724-й, 317-й готов, говорит, покупать российское, но оно сделано из китайских деталей, а Кирилл не понимает, зачем вкладывать в производство, если при этой ставке выгоднее просто положить на депозит. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 9 декабря. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь в прямой эфир. Для этого номер 7373948, код 495.
В движении.
Прямо сейчас 5-бальные пробки. 5 баллов обещали на 5 вечера. Но видите, пока, во всяком случае, получается, что пробки растут опережающими темпами. темпы выглядят следующим образом. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 7 баллов в 7 вечера. На 8 вечера обещают 5-бальные пробки. Сейчас обращаем особое внимание на то, что происходит на внешнем бульварном кольце. Очень много бордового цвета почему-то, поэтому вы должны понимать, что вот, например, от Мясницкой, получается, до Тверской нормального движения нет вообще. На Садовом кольце внешнее Садовое кольцо тоже сильно замедляется в районе Курского вокзала и так до, соответственно, получается, до Малой Дмитровки примерно. Вот где-то так. А может быть, даже можно считать, что и до Тверской. Но формально все-таки пробка не доходит до Тверской, там чуть-чуть можно все-таки поехать от поворота на Малую Дмитровку, на Петровку, на Краснопролетарскую. Вот где-то там, собственно, эта пробка, причина этой пробки, где-то она там заканчивается, и дальше до Тверской можно будет несколько сотен метров проехать. В целом 4-5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера и как максимум 7-бальные пробки в 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России призвали по-новому рассчитывать минимальный размер оплаты труда. Профсоюзы говорят, что его надо считать как-то с учетом потребительского бюджета. Но как сейчас считают МРОД, что изменится, если по предложениям профсоюзов эту величину рассчитывать? Можно ли это сделать и нужно ли? Первая тема. Вторая. В России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП. Эта общественная палата призывает ввести такое отдельное наказание за отсутствие ОСАГО, если человек в ДТП попадает. То есть за ДТП отдельно наказывают, но если в ДТП фигурируют машины, и на эти машины не оформлены ОСАГО, неважно, кто виновник в этом ДТП, кто не виноват, то было бы неплохо заставить людей, соответственно, заплатить штраф, если ОСАГО не оформлена. Нужно ли ужесточать ответственность за отсутствие ОСАГО? Есть ли сейчас данные по поводу того, какова доля тех, кто за ОСАГО все еще не платит? Вторая тема, минут через 10 обсуждаем. Теперь срочные сообщения. Суд 25 декабря будет рассматривать по существу иск Сергея Безрукова к предпринимательству из-за масок, пишет агентство РИА Новости. Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41% после недавнего антирекорда. Со ссылкой на опрос, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты со ссылкой на Совет Безопасности пишет: Белоруссия надеется, что ситуация с литовскими фурами вскоре разрешится.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема – это минимальный размер оплаты труда. В России призывают начать его рассчитывать по-новому. Известия сегодня пишут со ссылкой на профсоюзы по итогам заседания исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов, что там предлагают считать МРОД с учетом потребительского бюджета. Говорят, что существующая в России методика расчета минимальной заработной платы имеет изъяны. Новая формула, сейчас система расчета МРОД, привязана к размеру прожиточного минимума. Эксперты профсоюзов говорят, что это не гарантирует доход, необходимый трудящимся для удовлетворения всех своих потребностей и нужд родственников. На этом фоне специалисты говорят, более оптимально привязывать расчет МРОД к минимальному потребительскому бюджету. Туда будут входить тогда расходы на сотовую связь, интернет, различные страховки, питание вне дома. В профсоюзах подчеркивают, что предложенная ими методика была бы более справедливой. Они говорят, что МРОД не должен приводить к борьбе за выживание, а отражать достойный уровень жизни россиян. То есть минимальный размер оплаты труда – это уже достойный уровень жизни россиян, говорят в профсоюзах. Так должно быть. Светлана Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, смотрите, в профсоюзах говорят, надо сделать так, чтобы МРОД к борьбе за выживание приводил, а отражал достойный уровень жизни россиян. То есть сейчас МРОД, по мнению представителей профсоюзов, достойный уровень жизни не отражает.
Ну, вместе с тем, хочу сказать, что начиная действительно еще с советских времен, минимальный размер оплаты труда или минимальная потребительская корзина, это было все что угодно, но только не тот самый достойный, который хотелось бы достичь, уровень жизни россиян. При Советском Союзе мы считали потребительскую корзину в количестве сношенных пальто, причем пальто можно было носить 3 года, там, что-то еще 5 лет можно было носить, ботинки можно, нужно было носить 2 года, там, шерстяные брюки там по одному, на каждого члена семьи полагалось калоши сколько-то и все такое прочее. То есть мы понимаем, что это действительно минимальная потребительская корзина. Нужно отдать должное сегодняшней России. Ежегодно идет повышение минимального размера оплаты труда. И за последний период времени достаточно большими темпами. Президент поручил до 2030 года, МРОТ повысить до 35 тысяч рублей, не менее 35 тысяч рублей. В этом году он у нас поднимется почти на 20%, достигнет 27 093 рубля. А вообще вот по инструкции, у нас поменялась инструкция. Мы больше не считаем МРОТ или прожиточный минимум в потребительской корзине. Мы считаем прожиточный минимум от уровня доходов населения. Минимальный размер оплаты труда от уровня заработных плат в России. Причем считается медианное значение. Ну, например, по минимальному размеру оплаты труда это берется среднее значение заработной платы после того, как мы убираем 10% самых низкооплачиваемых и 10% самых высокооплачиваемых. Вот то, что получается, у нас составляет медианную зарплату. На сегодняшний день она, МРОТ от нее составляет 48%, то есть ну, почти 50% от средней заработной платы. На мой взгляд, это достаточно справедливая оценка для тех, кто получает заработную плату по самой низкоквалифицированной оплате. Ну, то есть, вот что такое минимальный размер оплаты труда? Это труд в нормальных условиях по самым низким квалификациям, не требующие специального образования, специальной профессии, навыков и так далее. Кроме того, мы должны понимать, что, конечно, от МРОТа зависят многие пособия, в том числе опосредованно пособия по безработице, алиментные выплаты, пособия по беременности и родам, пособия по временной нетрудоспособности. И, конечно, чем быстрее растет МРОТ, тем быстрее растут эти пособия. Соглашусь полностью с Всемирной конфедерацией труда, Всеобщей конфедерацией труда о том, что МРОТ должен повышаться. Прожиточный минимум должен действительно обеспечивать самые минимальные потребности человека. Но если брать, например, по потребительской корзине в других странах, то есть разница. Действительно, есть разница. Например, у французов там входит, по-моему, в обязательном порядке грумер для питомцев. У немцев это могут быть там доставка булочек, выпечки, то, что считается очень важным для немецких домохозяйств. Конечно, вот по большому счету нам нужно стремиться именно к этому уровню жизни. К тому, чтобы минимальная потребительская корзина домохозяйства, если мы уж придем опять к этому, могла вот в себя включать тех же самых грумеров, какие-то факультативные занятия для собственного развития, парикмахеров и так далее и тому подобное. Но ни в коем случае не возвращаться к потребительской корзине советских времен.
Так, тогда другая история. Вы говорите, вот МРОТ растет и будет расти и дальше. А как тогда относиться к ситуации, согласно которой, если я правильно понимаю, теперь минимальный размер оплаты труда будет выше средней пенсии в Российской Федерации?
Ну, вы не совсем правы, вернее, совсем не правы. У нас пенсия в составе 27 117 рублей в 2026 году, то есть несколько все же выше, чем минимальный размер оплаты труда. Но соглашусь с вами в каком аспекте, что пенсии тоже должны и тоже будут расти. За счет чего они будут расти? Мы понимаем, что сегодня мы с вами, те, кто работает, отчисляем свои пенсионные взносы в социальный фонд развития. И из этого пенсионного кошелька и обеспечиваются как раз 43 миллиона пенсионеров Российской Федерации. Чтобы у них росли пенсии, у нас с вами должны расти зарплаты. А мы постепенно переходим именно к России высоких зарплат, к экономике высоких зарплат. Чем выше будут у нас зарплаты, тем больше будут пенсии у российских пенсионеров.
Спасибо. Светлана Бессараб, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Напомню, по данным Социального фонда Российской Федерации, на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в России 25 098 рублей в месяц. Видите, в 2026 году подорожает, повысится и даже чуть-чуть будет превышать минимальный размер оплаты труда. Тут минимальный размер оплаты труда с 1 января в Российской Федерации, соответственно, 27 093 рубля. Величину пенсии Светлана Бессараб только что назвала. 7373948. Телефон прямого эфира. А штрафы? Ну вот опять. Смотрите, 276. А штрафы не исчисляют, МРОТ? Мы как-то уже неоднократно говорили о том, что истории исчисления штрафов в МРОТ на очень много лет. Ну, в том смысле, что уже очень много лет штрафы в минимальных размерах оплаты труда не исчисляют. Как минимум лет 15 уже прошло.
Говорит Москва. Поток.
Григорий 859, мне, говорит, сегодня же здоровье желают, чтобы я побольше зарабатывал, чтобы у родителей пенсия побольше была. Больше зарплата, выше цены, настаивает Костя 873. Опять будем миллионерами, а жевательная резинка будет стоить 200 рублей. Ему так кажутся перспективы ближайшие. Про деньги продолжаем разговор. Теперь уже обязательное страхование автогражданской ответственности. О каком уровне, говорит, маме отменили субсидию, ссылаясь на большую заработную плату зятя. Если работающий пенсионер, пенсия ниже. Я молчу по квартплату, полпенсии, пишет Катя, 986-я. Все зависит от того, как человек живет, живет ли он отдельно или живет с кем-то с большой зарплатой, что такое квартплата, живет ли он один, соответственно, на большом количестве квадратных метров или нет. Но как бы то ни было, ситуация такая, какая есть. Теперь ОСАГО. В России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП. Последние дни очень много говорят о том, что с обязательным страхованием автогражданской ответственности надо что-то делать, и что-то делается. С сегодняшнего дня буквально коридор тарифов ОСАГО меняется на 15% и в ту, и в другую сторону. Напишите, у кого пенсия 27, а не 15, 347, кажется, что средней пенсии 27 тысяч в Российской Федерации нет. Ну вот, видите, как по-разному люди видят одну и ту же картину. Про ОСАГО. Общественная палата призвала ввести отдельный штраф за отсутствие ОСАГО при ДТП. Говорят, в кодекс об административных правонарушениях можно было бы внести новую статью об отсутствии полиса ОСАГО в случае ДТП. ТАСС пишет, ссылаясь на зампреда комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова. Тут говорит, имеет смысл подумать о том, чтобы ввести в КАП статью о введении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в случае, если произошло ДТП, причем даже не определять, виновен в аварии человек или нет. Штраф может составить до 50 тысяч рублей, по данным газеты «Коммерсант». Вадим Рождественский, адвокат, к нам присоединяется. Вадим Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, нужно ли ужесточать ответственность за отсутствие ОСАГО?
Ну, в любом случае, у нас уже есть соответствующая статья в административном кодексе, поэтому дополнительно, я считаю, не стоит еще вводить какие-то дополнительные санкции, статьи. Можно рассматривать как-то дифференцированно подход в связи с отсутствием этого ОСАГО, но вводить новые санкции, я считаю, что не стоит.
Вот вы когда-нибудь встречали цифру? Какова доля тех, кто до сих пор ОСАГО не пользуется?
Ну, я скажу, что преимущественно это молодые водители, которые недавно только получили соответствующие, получили права, да, и, естественно, для таких водителей полис доходит стоимостью порядка 50 тысяч рублей. Естественно, но они редко когда соглашаются, если им, конечно, видимо, там либо родители, либо еще кто-либо не оплатит соответствующий полис, то, как правило, они ездят без полиса, либо вообще, в принципе, пользуются каршерингом, что гораздо дешевле и экономически более выгодно.
Хорошо, а как сделать, чтобы экономически выгодным было, чтобы каждый покупал полис ОСАГО? Ведь, насколько я понимаю, все эти разговоры связаны с тем, что так как не все за ОСАГО платят, то, соответственно, денег для того, чтобы оплатить ремонты, которые проводятся в результате дорожно-транспортных происшествий, то есть в системе ОСАГО, просто не хватает.
Ну, само по себе система компенсации восстановительного ремонта, она, ну, не по большей части не соответствуют реальности. То есть за те денежные средства, которые выплачивают, невозможно узнать, если говорить о деньгах. А что касается натурального способа исполнения обязательств в виде там, отправления на ремонт в сервис, то да, но качество этого ремонта иногда оставляет желать лучшего, и поэтому люди в любом случае обращаются потом в дальнейшем, что ремонт произведен некачественно, опять идут с исками в суд, к страховой компании, к виновнику ДТП. То есть поэтому вопрос об ОСАГО, да, здесь, наверное, если мы говорим об увеличении стоимости и штрафов, то профессионально, мне кажется, нужно подумать и о увеличении стоимости компенсации.
Да, но для того, чтобы увеличивать компенсацию, нужно увеличивать количество поступающих денег, из которых эти компенсации выплатят. Может быть, поэтому вот расширяют сейчас коридор ОСАГО, может быть, поэтому предлагают вводить штрафы за отсутствие ОСАГО.
Ну, штраф это в любом случае не повлияет на страховую компанию, на выплаты. Это штрафы у нас всегда пойдут в доход государства, либо соответствующих субъектов, не знаю, там как все это решится. Но к страховой компании это мало имеет отношения, поэтому страховые, не сказать, что ОСАГО убыточная отрасль, иначе бы этим никто просто-напросто всерьез не занимался. То есть в любом случае поступления идут. Если посмотреть статистику, что доля безаварийных с минимальным коэффициентом в Москве составляет практически там чуть ли не 50 или там 60%, то есть люди по 10 лет не попадают в ДТП. Поэтому это чистый доход, когда человек 10 лет платит и ни разу ничего не взял у страховой компании. Поэтому говорить о том, что это убыточная отрасль, ну, мне кажется, неверно.
Спасибо. Адвокат Вадим Рождественский был с нами на прямой связи. 7373948. Штрафы сейчас есть 800 рублей. Виновник его оплатит, пишет Катя 986. Дальше проблема пострадавшего. Как искать виновника для возмещения ущерба? Что значит, как искать виновника для возмещения ущерба? А это разве не фиксируется, если фиксируется дорожно-транспортное происшествие? 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Напомню, обязательное страхование автогражданской ответственности. Это, судя по всему, с каждым днем все большая проблема, потому что, вот видите, теперь, говорят, с сегодняшнего дня для многих полис ОСАГО подорожает, потому что теперь есть официальная возможность расширять так называемый коридор покупок полисов ОСАГО. По закону от сборов по ОСАГО должно выплачиваться 80%, реально 60%, утверждает 417-й. Что такое закон от сборов по ОСАГО? То есть даже если не надо, должно выплачиваться 80%. Мне вот не очень понятно, о чем вы написали. Присоединяйтесь. 7373948, код 495-й. Это какая история? Значит, вроде и незачем платить, но так как я по закону должен от сборов по ОСАГО выплачивать, я должен выплачивать 80. Вы об этом, что ли, пишете? Я не понимаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще интересно, что представители общественной палаты говорят о том, что ввести нужно штраф за отсутствие ОСАГО при попадании людей в ДТП вне зависимости от того, кто, собственно, в этом ДТП виноват. Итак, в тебя кто-то въехал, у тебя нет полиса ОСАГО, поэтому штраф тебе 50 тысяч рублей. Примерно так это выглядит. Но при этом, если, к примеру, у него тоже нет полиса ОСАГО, тогда другая история. А если в тебя въехали, то тебе вроде как, когда у него есть полис ОСАГО, тебе машину-то отремонтируют или выплатят какие-то деньги, но какую-то часть этих денег ты отдашь, соответственно. Если осталось что-то от 80, говорит Костя 873, то тариф надо снижать. А каким образом? Как вы себе это представляете? Вот, значит, осталось у нас, к примеру, от 80%, допустим, 76 потратили, 4% осталось. Тариф снижаем, значит, всем вот эти 4% на всех разбрасываем, и сколько-то копеек получится, да? Что-то такое. Как это будет работать? А Катя говорит, ну, конечно, фиксируется виновник, но это уже судебное разбирательство. Попробуй виновника найди, если он, к примеру, иногородний или из другого государства. А как вы предлагаете? Надо как-то по-другому устроить эту систему. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер. Предлагаю оставить все, как было. Штраф за отсутствие ОСАГО и через суд взыскивает этот самый потерпевший с того, кто сделал.
Но, погодите, ведь если я правильно понимаю, речь идет о попытках бороться с теми, кто ОСАГО не оформляет. То есть какое-то еще большее наказание или чаще наказание. Вы говорите, и этого не надо?
Подождите, я вам прокомментирую с собой. Пьяный въехал в меня, значит, дождался ГАИ, он убежал, машина оформлена не на нем, на какой-то женщине, бог знает откуда, она то ли учительница, ну, в общем, без средств существования, там девятка разбитая была. 3 месяца они его как бы поискали, зная фамилию и отчество, на этом закрыли дело. Никаких денег нет, ОСАГО нет, ничего не получилось. Сказали, ищите сами эту женщину, разбирайтесь сами с этим молодым человеком. Мы запрос задали, на этом контракт окончен.
То есть вот, обратиться, соответственно, в страховую компанию вы не могли?
А не с чем обращаться.
То есть?
Вину... Должен был найти сначала милиционера его вызвать, а потом уже идти в страховую.
То есть есть проблемы в том, как система работает. Я понял. 7373948. Телефон прямого. Если нет ОСАГО, то нет никаких выплат. 357 пишет и пишет, чтобы искать, есть еще РСА. Верните возможность сотрудникам ДПС забрать государственные номера, у кого нет ОСАГО, и люди все делать начнут, и дров будет меньше на дороге, полагает 222. Значит, вы полагаете, что если забрать госномер, это вот решит все проблемы. Это взгляд 222-го. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. ОСАГО необходим. И с этим спорить, я думаю, ну, бесполезно. Единственное, что ОСАГО нужно увеличить выплаты, чтобы у человека действительно было чувство, что он застраховался. Потому что я, попадая в аварию, меня сбил таксист, приезжий из бывшей республики. И где он теперь, таксист? Он что-то там должен, что-то... Даже его поймали, он отсидел. Зачем? Я не надо, чтобы его сажали, надо, чтобы он мне деньги вернул. Но он пропал, его опять что-то там ищут. В общем, короче, это такая вот история, которая... Хотя у него была ОСАГО, но этой ОСАГО не хватило. Понимаете?
Нет, тут, тогда это уже не про ОСАГО разговор. Нет, секундочку, если вы говорите, надо, чтобы больше, тогда придется и нам с вами больше платить.
Окей, хорошо. Сколько больше?
Не знаю.
Эта история неубыточная, на самом деле, нам говорят эксперты. Я согласен платить больше. Единственное, что, ну, покройте мои расходы.
Понятно. Спасибо. Увеличивать выплату — это каска уже называется, настаивает 357-й. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Красногорск. Согласен, ОСАГО необходимо. В этом году был в ДТП, очень удобно в страховую подал документы. После того, как постановление ГАИ получил, буквально через сутки выплатили всю сумму по их калькуляции. И, в принципе, этой суммы хватило. Но там проблема в том, что до 400 тысяч. А вот если дальше, то это уже, конечно, проблема, потому что идти в суд... выбивать из виновника через суд, это не всегда его найдешь, не всегда он способен.
Но если мы хотим, чтобы эта цифра выросла, мы должны понимать, что тогда мы еще больше будем платить по ОСАГО.
Там не очень большая сумма мы будем платить, на процентов 15-20, но если цифра вырастет до миллиона, то это всем будет проще.
Понял, спасибо. 7373948, а полминуты только есть у вас. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Вот так обычно бывает, когда говоришь последние секунды, нет возможности долго говорить, человек почему-то не выходит в эфир. А может быть, это технические неполадки, все бывает. Оставить все как есть, вот самая здравая мысль, но у страховщиков денег становится меньше, вот они и стараются. Это 724-й. В России может появиться отдельный штраф за отсутствие ОСАГО в случае ДТП. Мы обсуждаем в данном случае предложение не представителей страховщиков. Речь идет о общественной палате. Ссылаются на зампреда комиссии общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова. Это он говорит. Имеет смысл подумать о том, чтобы ввести КОАП статью о введении дополнительного штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в случае, если ДТП произошло, причем даже не определять, виновен в аварии человек или нет.